представь себе, такое вдруг случается, чему поверить можно лишь едва. Представь себе, снежинки превращаются в моей любви негромкие слова. Представь себе, снежинки превращаются в моей любви негромкие слова.
Уважаемые братья и сестры, сегодня в рубрике «Гость в студии» кандидат педагогических наук, психолог Наталья Федоровна Алиева продолжает цикл «Любви негромкие слова».
Добрый день. Мы с вами говорили в прошлой передаче о том, что мешает нам, чтобы быть искренними со своей совестью, с самим собой, с ближними, с дальними и так далее. Мешает лицемерие, мешает наша неискренность порой, в большом и в малом. В большом-то замечаем, в малом не всегда. И вот когда прошла первая передача у нас, посвященная лицемерию, то поступило две заявки, два вопроса на радиопередачу к журналисту Ирине Рёминой. Вот, она мне переслала эти вопросы. Я с респондентами связалась по телефону, ответила. Но мне хочется и озвучить свой ответ, и вопрос вот здесь. Потому что это типичные вопросы, которые волнуют не одного человека. Итак, первый вопрос. Здравствуйте. Вы говорили, что какие-то отношения с отцом, какие отношения с отцом, такие и с Богом. Вопрос первый. Кто это сказал? Второй вопрос. Если нет отца и не было, а таких пол России, то какие у меня отношения с Богом? Кто сказал, я вам уже сейчас ссылаюсь. Это священник Игорь Поляков. Книжка называется «Вера, психика, здоровье». Это маленькая брошюрка, но она очень ценная по содержанию, потому что это есть повод для размышлений дальнейших. Итак, там глава, называется у него «Вера и особенности нашей психики». И вот на странице 16-17, я буквально буду цитировать, он пишет. «Представим себе, что ребенок рос в условиях жесткого обращения со стороны родителей, был лишен любви, ласки и заботы. Душа такого ребенка не развивалась, она научилась только бояться окружающего мира и избегать возможного наказания». Вот мы сейчас немножко перескочу, позже мы в этой передаче или в следующей, я буду вам зачитывать тесты по созависимости «Спасать или спасаться» книги американского психолога, женщина. Я тоже ее скажу вам это. Вот. Когда мы боимся окружающего мира, это повод, это нас толкает к лжи. Мы трусим, мы боимся, мы дезертируем, сказать то, что мы думаем, покритиковать кого-то. Даже справедливо, критика бывает деструктивная и конструктивная. Деструктивная, когда мы просто сбрасываем адреналин на кого-то. На кошку пнули ей под зад, когда по ноге попалась. На ребенка, когда маленький, шлепанули его там и так далее. Или, ну, кого можно, кто ниже по статусу нам, кто от нас зависит, то ж можно на него сбросить. Конструктивно, когда мы говорим, что мы ожидаем от другого. Ну, пример, чтобы пояснить. Муж говорит, ты какая-то не такая стала. Не такая все. Или то, что пишет, я уже говорила, архимандрит Андрей Кананус, о питании. То, что мы не получаем, душа наша не питается, не получает питания для души в доме, в заботе, внимании, в хорошем обеде. То, что говорит Андрей Ткачев, жены, которые не готовят. Значит, рядом будет в кафешке работать Нюся Пошногрудая, Люся какая-нибудь, которая котлетки будет подавать вашему мужу. Это первый уже путь уже к греху будет. Глазки потом построят, он будет приходить и так далее. А домой приходит, там пустая. Или лапша за 18 копеек, там или еще какая-то доширак. Любви-то нет здесь. Жена не готовит, или что-то покупное, или вообще часто бывает пусто. Потому чтобы свеженькое все съесть. Нет. Я гостей созову на любовь свое сердце настрою. Все мужчины из разных семей, там, где была хлопотливая, и мама кухарка хорошая, кулинарка, он будет это ждать от своей жены. И поэтому будет воспринимать Это как отсутствие любви, внимания к нему, и будут искать на стороне. Кто виноват? Не он виноват, жена виновата. Есть у меня знакомый мужчина такой, он моего возраста, офицер в запасе и так далее. Мы по делам встречаемся, я и моя подруга. А он приходит к моей знакомой, она юрист по образованию, он к ней обращается как юрист. Говорит, можно я вас еще полчаса посижу? Там нет никаких отношений. Но жена, судя по разговорам там, она не готовит, она не интересуется его делами и так далее. Вот мы сегодня будем говорить, соседство, рядом соседи. Хотя муж и жена, а жена же должна быть помощницей, собеседницей, разделять. И он начинает искать, она ревнует, наверное. Говорит, я пришла домой, мясом запахло, мясо стало жарить, слава Богу. Потому что не потому, что он какой-то гулящий, потому что своим неуютным бытом, безлюбным, ты его толкаешь, чтобы он искал там, где его будут ждать, и мясо жарить, или котлетками угощать, или еще чем-то. Поэтому то, что мы не получаем или не даем своим близким, мы их толкаем, в этом я буду, или то же самое, если, или вы и так далее, мы будем перед Богом учиться. Мы невольно, косвенно соучастники этого преступления. Так вот, возвращаясь, если ребенок рос в условиях жесткой диктатуры, когда нужно было опасаться отца, матери, не впопад сказал какое-то слово, тебя высмеяли, что-то еще. И, будучи взрослым, он выстраивает свою жизнь так, как правило, по такому же сценарию, что и в детстве. Такой человек будет представлять Бога контролирующим, жестким, немилосердно карающим. А если в душе у человека живет, слово в кавычках, образ такого Бога, то именно такой образ и будет соответствующий и действовать над человеком, постоянно наказывая его болезнями и несчастьями. Это не Бог наказывает, хочу пояснить. Потому что между этим человеком и представлением о Боге вот это есть вот модель отношения из детства. Бог злой. Нет, ни слова не злой. Мы повторяем, знаете, как одни и те же слова. Милующий, там, всепрощающий и так далее, и так далее. Но для каждого человека это будет одни и те же слова, другое звучание носить. Он будет повторять как мантру, как так положено говорить. А глубина в душе он так не будет Бога воспринимать. И тогда получается, что между этим человеком и Богом заслонка, как в печке. Вот образ такого Бога. И тогда Бог говорит, так я не могу тебе излить всю любовь до конца. Тебе советы дать мудрые и так далее. Ты же закрыт от меня вот этим образом, что я карающий, что я какой-то такой диктатор. Вот, я как судья. Я не милосердный по отношению к тебе. Но тогда ты сам себя наказываешь. И я возвращаюсь опять к этой же книжке на другой странице. Сейчас найду только. Так. Если я воспринимаю так Бога таковым, то человек, он живет в неправде с самим собой и с Богом. Наступают болезни. И вот в этой же книжечке опять написано. И вот он, если соответствие между взаимодействием между болезнями человека и его религиозной жизнью, да, есть прямая зависимость. И там пишет отец Игорь, вот есть два варианта, когда человек болеет. Заболел и выздоровел. Заболел и помер. Третьего не дано. А если заболел и стал хронически больным, значит, мы неправильно воспринимаем и выстроили свою и земную, и религиозную жизнь. А это очень удобно и для нас, с одной стороны, пожаловаться, ходить по больницам. Человек начинает любить хроническое заболевание как часть самого себя, неотделимо от него. Однако с психологической точки зрения, я цитирую на странице 60-й, однако с психологической точки зрения хронические заболевания – это системная ошибка. Это нарушение в наших мыслях, нарушение иммунной и эндокринной системы, связанной с нашими убеждениями. И дальше он пишет, спрашивает вопрос тоже корреспондент. Можно ли с этих позиций оценивать чистые травмы ОРЗ, как и простуды? Да. Частые простуды – это ослабленная иммунная система, а она ослаблена не случайно. Бывают убеждения, которыми человек наказывает самого себя. «Я плохой, плохой, значит, я должен страдать, я должен поболеть». Если в моей психике есть такие убеждения, то оно будет привычно бить по иммунной системе. Человек, жаждущий наказания свыше, через этот механизм сам себя наказывает болезнями и травмами. Так вот вариант, если папа был строгий, если ребенок не получил определенной таблетки взаимопонимания, нежности, сострадания, любви, он так будет Бога воспринимать, как своего папу. И часто бывает заставлять себя что-то делать. Вот вроде бы получается, ну, святое дело в церковь ходить. Но есть у меня моя приятельница, которая служит в церкви, поет на клиросе. Но там настолько напряженный ритм жизни, что уже падает от усталости. И вообще от многих я спрашиваю, не спрашиваю, беседуем когда, люди, которые работают при церкви и в церкви. Прости меня, Господи, и батюшки, простите меня. Но нам не нужны Пашки Корчагины, которые узкоколейку строили, потом это болезнью Бехтерева расплатились, застудили позвоночник и лежали неподвижны. Богу это не надо. Милости хочу, а не жертвы. От креста не отказываюсь, но и на крест не напрашиваюсь. Зачем на крест напрашиваться? Мы же сами по своей гордыне часто бываем. А бывает потому, что Бог-то строгий, папа-то был строгий, поэтому ноги не идут в церковь на службу. Заставляем себя. У моей приятельницы позвоночник заболел. Крестец. Ревет от боли, ходить не может. Дикие боли. Читаю психосоматику, я уже не помню, здесь говорила, помню, на передаче. Это истязание, мазохизм святостью. Истязаем себя. Надо, должен и так далее. Не надо, не должен. Богу это не надо. Прислушивайтесь к себе. Крест не по силам. Батюшки, скажите, батюшки, будьте внимательны, у меня просьба, будьте внимательны к людям, которые служат в церкви. Я не буду много собирать, у меня боль за это бывает, да. Это не осуждение, это констатация с болью. Они, миленькие наши батюшки, тоже выше макушки загружены всякими службами, функциями и так далее. Им тоже вздохнуть порой некогда. И проблема на сегодняшний день, это обращение уже к слушателям. У кого-то есть организаторские способности, пусть даже не верующий человек, пусть не христианин пока, но он прекрасный организатор, ну, менеджер и так далее. Придите в храм, скажите, батюшка, я буду вам помощником. Организуйте, потому что часто не хватает, ну, я коль занималась социальной психологией, управлением и так далее, не хватает организаторских, ну, их нет просто у человека. Вот кто-то родился организатором-полководцем, а батюшка не родился, он родился молитвенником. Он владелся там еще, там будет слушать всех и так далее, и так далее. Будет требовать, будет к больным батюшкам, матушкам приходить там, слюни вытирать, может быть, у нее там что-то еще. Ему это дано, но ему не дано быть руководителем, организатором, просчитать все сферы этого звена, своего организации. Поэтому, пожалуйста, помогите батюшкам организовать это. Будьте правой рукой им в этом деле. За все они не могут уходить. Они тоже от усталости падают. И также падают те, которые там. Поэтому кто-то придет сейчас или услышит, говорит, да зачем мне такая там? Радости нету. Та же каменоломня. Это же рабство тогда. Ну, в земном отношении, понимаете? Вот это довольно... Поэтому синдром эмоционального выгорания. Нечем уже откликнуться. Те, кто служат в храме у батюшек, им уже нечем откликнуться на нужду другого человека. Этот вот родничок, из которого черпали, пустой уже. Ну, как-то была передача, посвященная синдрому эмоционального выгорания. Нельзя только брать, надо и давать. Когда только мы берем от кого-то, а не даем, человек высыхает, ему нечем. Душа его не питается новыми импульсами и силами. Вчера у меня была встреча с моими родственниками. У них очень хороший дар гостеприимства. И я звоню своей племяннице. Она говорит, тетя Наташа, у меня сил нет разговаривать. Православная приезжает, 15 человек. И муж ее звонит. Я говорю, ребята, заедьте ко мне, я вам пирожки нажарила. Говорит, тетя Наташа, сил нету. Зачем вы столько людей принимаете? Вы объелись, у вас эффект привычной рвоты. Прости, Господи. Пусть даже вы говорите о Христе. Это бомонд. А если приехали 15 человек, и все сразу... Я наблюдала просто, когда иногда приезжаю к племяннице и наблюдаю. У вас коттедж, у вас там загородная зона. Так, один берет метелку, подметает двор, третий там снег огребает, четвертый там машину ремонтирует, пятая там хозяйка по дому. Тогда хозяюшка будет сидеть в кокошнике, в русском сарафане и радоваться этим гостям. И я наблюдаю, говорю, милая моя там, Иринка, тебе надолго хватит так? У тебя как вокзал для транзитных пассажиров. Одни уехали, другие, наблюдая матушку. Ну, я просто была в этой семье. Наблюдая, матушка приехала с четырьмя детьми и священник. Она приехала в санаторий «Мать и дитя». Она приехала отдыхать. А хозяйке каково? А хозяйка созависимая, мы об этом говорили. Она не умеет говорить «нет», она не умеет говорить «да». Под видом «прости, Господи, меня, что так опять говорю». Это ложная жертвенность. Надо ближнему служить, но не падать, когда ближний может дойти и чашку вымыть. Не надо падать с уса, когда ближний может прийти и сварить ту же картошку в мундирах и пожарить. Тем более все оборудовано, современный коттедж, понимаете? За водой не надо ходить, печку растапливать надо, все есть. Ближний, давайте друг другу помогать, не только потреблять. А беседы идут до 2 часов ночи. О спасении России, о христианстве, о любви к ближнему. А смотрю, моя Ирка говорит, я уже не могу. Я пошла к себе там в комнату ложиться, и все. И надолго тебе хватит так с этим даром гостеприимства? Это каторга уже начинается. Так вот, я вчера поглядела, пирожков нажарила, говорю, ребята, забери. Они даже взять не могли, хотя у нас дома рядышком. Она к маме приехала. Я поперлась, привезла эти пирожки. Да еще не одна, а с внучкой, которая 3 годика. Смотрю, они ожили у меня, как цветочки. Значит, их высосали просто. Не к тому, что, ребята, мы все грешники, мы все свои заморочки. Я говорю о психологии человека. У нас у всех свои это. Мы потребляем друг друга, вытягиваем. Я вначале увидела просто безжизненные серые лица у племянницы ее супруга. А потом, когда я с внучкой пришла там с Февронькой, плясали, песни и так далее, они ожили, давай смеяться. Так вот, от креста не отказываюсь, но на крест не напрашивайся. Вот это надо отделять одно от другого. Так вот, если такие отношения с Богом, такое восприятие Бога, не отношение, восприятие, я Ему не доверяю. Это маловерие. Это главное, это может быть, да, маловерие. Мы редко говорим, ой, маловерная я. Почитай, почему. Я ваш от Бога не доверяю. А бывают другие отношения. Папа любящий, понимающий, милующий был ребеночка. И он это переносит на Бога. И у него отношения с Богом откровенные. Он не боится окараться, что-то не так сделать, он не боится, он не спекулирует этим. Он говорит, Господи, прости меня, я тебя опять огорчил или огорчила. Я хотела вот это, не получилось, ты прости меня. Вот я печалюсь от того, что я тебя огорчила сейчас. Мне вот этого печали, что там ты мне щелчок по носу дашь и так далее. Но вот здесь есть грани, опасность. Крен в одну сторону опасен, крен в другую. То, что говорим Иоанн Тобольский, или Тропион, или Подсолнечник, да? Он, такая фраза, 67-я страница, по-моему. «Люби Бога, ибо Он Отец. Бойся Отца, ибо Он Бог». Вот и люби, и бойся, и люби, и бойся. Вот. Если я только буду бояться, значит, я буду расплачиваться болезнями, сама себя наказывать, психосоматика пойдет. Если я буду только, что Бог милующий, мне все просит и так далее, и так далее. Что говорил Силуан Афонский? Помни про ад и спасешься. Пусть даже ты хороший в своих глазах иногда. Слава Богу, ты мне помог вот это. Спасибо, Боженька, ты меня поддержал. Ну и так далее. Тут я недавно звезданулась с этого, со стульчика. Вот так красиво, так ловко. Внучки подбежали, говорю, ребята, ангел-хранитель, спасибо тебе. Вы знаете, как по маслу. Вот. Надо чувствовать, когда нам вот они соломинку подставляют, и поблагодарить. Так вот, этого должно быть и боязнь, и доверие. Так вот, и мы наказываем себя вот этим. Значит, возвращаясь к вопросу женщины этой. Половина россиянок без отцовщины. Я с ней созвонилась по телефону. Она говорит, да я вообще отца не знаю. Мама родила от женатого человека. Мне, может быть, сейчас сказать, ты что, дитя блуда? Ага, кто мне дал это право? Господь допустил, чтобы ребенок этот родился, эта женщина. Значит, наверное, это я предполагаю, я не совидящая, не пророчица, наверное, он ей сказал, ну, еще молись за папу и за маму, за грехи и за их и так далее. Возьми вот их крест, ну, не бери полностью, но вымаливай их, и отца своего вымаливай. Был прелюбодеем, и скорби за него, и жалей его. И тогда, и благодари Бога, что ты родилась все-таки, что Господь допустил, чтобы ты родилась, и задавала такие вопросы на радиопередаче, и размышляла. Ведь это счастье родиться, потому что зачатие, когда я услышала, то, что повторяю на радиопередаче, как-то много лет назад я это говорила, когда я услышала ту цифру, что я, вы, Ирина, которая сейчас сидит в радиорубке и слушает меня, то же самое, наша вероятность зачастия, и вот этой женщины-респондент, которая задала вопрос, единица к единице, 14 нулей за которой. Слушайте, это вообще чудо. Я не знаю, как эта сумасшедшая цифра называется. Это я-то ошибка сексуальных отношений, это я-то опасный секс, ничего подобного. Плевала я на эту рекламу и все прочее, которое нам говорят. Это чудо, что мы были зачаты, что Господь допустил, чтобы я, Ирина, эта женщина и все другие были зачаты. Поблагодарить надо Отца Небесного. Спасибо тебе за это, за этот подарок. И когда ребенок неблагодарный порой говорит, когда мамы трясутся над детьми, квочки мамы, да, с неврозом материнства, что ты мне дала? Это я тебе дала жизнь, а Господь выписал пропуск, представляешь? Один, единица к единице и 14 нулей. Колька, чтоб ты родился. Танюха, чтоб ты родилась. Господь не послал это счастье тебя родить, и Он тебе прописал пропуск. Да разве можно не поблагодарить? Это же вообще чудо. Только нос не задирай. Господь может щелкнуть тебе. Вот. Как это? Это можно выбрать. Это может быть дедушка, это может быть дядя, это может быть дядя Вася сосед, с которого можно брать пример, на кого походить. В детстве, может быть, когда взрослая женщина, со священником там, и еще где-то. Это можно найти, это может быть святой, которому будем молиться, он будет вас окормлять невидимо, да, помогать. Пожалуйста. Маленькая какая-то дырочка есть в наших душевных отношениях, где мамы, где папы не было, но можно ее восполнить. Можно. Итак, я скажу литературу, которая сейчас завершается наша эта передача. Литература, которую вы можете, если желаете, найти и почитать. Итак, священник Игорь Поляков. Книжечка называется «Брошюра «Вера, психика и здоровье». Следующая книга, которая называется «Дерзай, черь». Монахиня Н. писала. Тоже небольшая по объему книжка, где-то страниц 100. И еще четвертая книжечка «Не осуждая ближнего». Она без авторов, то есть мысли святых отцов и пастырей церкви по благословению нашего патриарха Алексея II. И еще маленькая книжечка такая, она недавно продавалась, на расхват уже разошлась, называется «Улыбнись. Смешные истории жизни священников и мирян». Там, где читала дневник благочестивой девицы. И еще одну книгу я вам сказала. Это Андрей Кананос, архимандрит. «Когда Христос станет для тебя всем». Эта книжечка уже посерьезнее, толстенькая такая. По-моему, страница 400, может быть, 300. Вот такую литературу я вам рекомендую почитать, если вы заинтересовались нашим разговором и этими авторами, и этими книгами. Всего доброго, храни вас Господь, радости вам в сердце тихой, спокойной, от Бога идущей радости, и сил, чтобы бороться с грехами нашими, с нашими пороками и с лицемерием, который есть у нас, у всех. Храни вас Господь. Всего доброго.
Вы слушали очередную передачу цикла «Любви негромкие слова» психолога, кандидата педагогических наук Натальи Федоровны Алиевой. Если вы хотите задать вопрос Наталье Федоровне, вы можете отправить сообщение на WhatsApp или Viber или SMS по телефону 8-906-815-7899. Этот номер для сообщений на WhatsApp, Viber и SMS. 8-906-815-7899. Храни всех Господь! Thank you.